Это была приемная, скучного больничного вида, вот только посетителей особо не наблюдалось. И еще мне тут были не рады. Два охранника квази, не знаю, как они сами себя официально называли, но это были именно охранники с пистолетами на поясе и в полувоенной форме. Посмотрели документы Михаила, и вроде как претензий у них не возникло. А вот все мои бумаги энтузиазма не вызвали. Так что через пару минут я, вздохнув, сел на стуле в углу приемной и стал наблюдать за перепалкой Михаила и охранников. «Вы удостоверились в его личности?» — уже в третий раз спрашивал Михаил. «Да», — согласился охранник, — «это Денис Симонов, сотрудник госбезопасности из Москвы». «Вы согласны, что он находится у нас официально, и мы вместе работаем над особо важным заданием?» «Да», — опять соглашался охранник. «Вам звонили из канцелярии представителя с просьбой допустить Дениса Симонова в центр?» «Звонили». Начиналась моя любимая часть диалога. «Мы можем пройти?» «Вы можете. Денис Симонов нет, поскольку вход только по пропускам». «Вы не подчиняетесь приказам представителя?» «Подчиняемся». «Он приказал пропустить Дениса Симонова?» «Да, разрешение было дано». «Вы удостоверились, что это Денис Симонов?» «Да». «Он может пройти?» «К сожалению, у него нет пропуска». Я понял, что сейчас разговор пойдет по третьему кругу. Кажется, драный лис попал в собственный капкан. «Простите, могу я задать вопрос?» — выкрикнул я. «Вы можете повторить точную формулировку моего разрешения на проход?» Серое лицо охранника стало чуть белее, но ответил он достойно. «Да, могу». «Прекрасно», — обрадовался я. «Тогда повторите слово в слово, насколько точно вы помните, формулировку моего разрешения на проход, не упуская никаких значимых деталей». «Я не обязан», — с достоинством ответил охранник, «поэтому я игнорирую вашу просьбу». Что и требовалось доказать. «Вы нарочно нас задерживаете», — прозрел бедренец. «Вы получили приказ задержать нас». Охранники молча смотрели на него. «Мы ехали полчаса», — заметил я. «Интересно, что можно прятать столько времени? Мы же не с обыском, мы поговорить». Михаил явно начал выходить из себя. «Я сейчас же звоню представителю», — сказал он. «Если вы думаете, что вас прикроет непосредственное начальство, вы же в курсе, что представитель очень не любит, когда его приказы игнорируют. Козлами отпущения станете вы». Охранники переглянулись. Видимо, они были в курсе. «Проводи их к Алексею Владимировичу», — решил один из охранников. Бедренец удовлетворенно кивнул. «Значит, этот Алексей Владимирович и отдал приказ придержать нас в дверях. Охранники решили от греха подальше переложить ответственность на него. Вместе с охранником мы прошли скучными больничными коридорами, миновали несколько комнат, где квази-люди работали с бумагами и компьютерами, потом миновали холл, где стоял столик для пинг-понга, и двое живых людей в белых халатах с увлечением перекидывались мячиком. В холле имелась новенькая кофемашина и шкаф с какой-то снедью. «Душевно тут у вас», — сказал я. «Еще нужна комната отдыха с аквариумами и канарейками». «У нас там попугайчики Жако, а не канарейки», — буркнул охранник. «Они лучше. Разговаривают, будто люди». «Прям как квази», — согласился я. Охранник обиделся и замолчал. Ну, во всяком случае, я надеялся, что он обиделся. Нечего было нас мариновать на входе без причины. Алексей Владимирович оказался заместителем директора по научной работе. Во всяком случае, так гласила табличка на двери. Фамилию он носил звучную и аристократическую – Воронцов. Впрочем, для Питера это вряд ли редкость. А вот что меня удивило, заместитель директора был живым человеком. Охранник даже входить не стал, открыл перед нами дверь и смылся. Господин Воронцов поднялся навстречу, поздоровался с бедренцом, видно было, что они знакомы, потом протянул мне руку. «Здравствуйте, господин Симонов. Скажу сразу, я не рад вашему визиту». «Почему?» — поинтересовался я. Воронцов выглядел вполне симпатичным человеком, средних лет, носил очки в тонкой оправе, был одет в хороший, но поношенный темный костюм, в мятой рубашке без галстука. Похоже было, что он скорее ученый, чем чиновник. «Вы вторгаетесь в очень сложные и деликатные области, господин Симонов. Поверьте, лучше бы вам остаться в стороне». Я пожал плечами. «С удовольствием бы, но я уже внутри всего этого дерьма». Алексей Владимирович пытливо посмотрел мне в глаза, вздохнул, сделал приглашающий жест. «Садитесь, Симонов». «И ты, Михаил, не стой, садись. В канцелярии велели быть откровенным, я готов отвечать на вопросы». «Тогда почему вы держали нас у входа?» — спросил я, присаживаясь на старый венский стул. «Откуда только в государственных учреждениях берутся эти древние стулья и столы?» «Что прятали?» «Ничего не прятали», — поморщился Воронцов. «Пытались убедить начальство отменить ваш визит». Я решил, что поверю ему. Облокотился на стол, чуть подался вперед. Теперь все выглядело не так, что он был в кабинете главным, а я просителем. Теперь мы были как бы наравне. «Алексей Владимирович, я не совсем понимаю причину вашей неприязни», — сказал я. «Михаил Иванович может подтвердить, что я вполне достоин доверия. Я не люблю восставших и квази, у меня есть на то причины. Но это не мешает моей работе. В ней я исхожу из логики и необходимости мирного сосуществования. И этих чертовых секретов я уже узнал больше, чем хотел бы. И как мертвые становятся восставшими, и как восставшие становятся квази. Ничего, видите, не бегаю по улицам с рассказом о том, что знаю. Но сейчас творится вообще бог весть что. Мне нужна помощь, чтобы помочь Михаилу, чтобы помочь людям, помочь квази». Воронцов вздохнул, посмотрел на Михаила, снял и протер очки. «А что рассказывать-то? Вы, похоже, знаете все то же, что и я. Мы бессмертны, люди, звери, птицы, рыбы, все мы потенциально бессмертны. В четвертой хромосоме у людей есть локус Эдем. Это спящий ген, который теоретически может активироваться после прекращения жизнедеятельности организма и вызывать его молниеносную перестройку, превращать в восставшего. Мы полагаем, что иногда, очень редко, этот ген активировался раньше, и люди восставали после смерти. Отсюда легенды о живых мертвецах, о зомби. Понятное дело, что одиночный восставший очень быстро уничтожался людьми, ведь заразить он никого не мог. Возможно, подобное случалось и с животными, но такие случаи вряд ли привлекали много внимания. Хотя легенды о всяческих волкулаках... «Вы нашли ген?» — спросил я. «Нашли», — кивнул Воронцов. «А толку-то? Мы даже не можем его снова выключить. Да и многие ли хотят лишиться надежды на бессмертие? Наши усилия сейчас сосредоточены на втором этапе, на превращение безмозглого, восставшего в квазичеловека. Если это удастся сделать без человеческих жертв, то человечество сорвет джекпот». Он помолчал, глядя на разложенные на столе бумаги. Аккуратно сдвинул их, полюбовался стопочкой, снова посмотрел на меня. «Когда люди только мечтали о бессмертии, то выдвигался целый ряд доводов против. И перенаселение, если люди не будут умирать, и потеря интереса к жизни, и то, что бессмертные станут чересчур осторожными, дрожащими за свою вечную жизнь, и что ресурсов Земли не хватит для поддержания цивилизации бессмертных. Существование в форме квази снимают большую часть проблем. Квази не размножаются, квази увлечены лишь чем-то одним в жизни, но зато увлечены по полной. Им никогда не наскучит исследовать космос, крутить гайки или ловить преступников. Верно?» Бедренец кивнул. И страх окончательной смерти, как ни странно, у квази не появился. Может быть, из-за общего снижения эмоциональности, может, от того, что они уже пережили смерть и новой не боятся. Квази работают спасателями, полицейскими, следователями. Порой погибают насовсем. Но они гораздо сильнее и прочнее людей. Они могут существовать сотни лет. И у них нет страсти к накопительству, стяжательству. Квази неприхотливы в еде и довольствуются простыми маленькими домами для жизни. Уровень преступности у них чрезвычайно низок, все замечательно. Только 10% должны быть растерзаны заживо. Воронцов кивнул. «Да, и мы ищем альтернативу. Если найдем, все будет замечательно. А если нет? Тогда